Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с двумя публикациями с интернет-портала «Киевская Русь». Обе они посвящены Рождеству Христову. Автор первой – Владимир Мельник из Нидерландов. Называется материал «Благовестие против зловестия». Как замечательно сказал Николас Райт, епископ Даремский, в день Рождества Бог зажигает свечу. Никто не зажигает свечу в комнате, наполненной солнечным светом. Ее зажигают в темной комнате, и при ее свете можно увидеть, какой там царит беспорядок. И если задуматься, то можно увидеть, что период, предваряющий Рождество, подобен периоду между погребением и воскресением. Бог также отсутствует на земле. Те же пустота и темнота, то же торжество безразличия, злобы и цинизма, которые, кажется, одержали победу. И вот среди всего этого мрака появляется свет. Однако, если в воскресении есть видимый триумф, то Рождество его лишено. Бог приходит на землю в образе простого младенца. И что же? Без видимого триумфа не нашлось им места в гостинице, не нашлось места Христу, истине. Мне представляется, что знаменитое изречение Христова «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня» раскрывается еще более ясно именно у рождественских яслей, ведь истина, как младенец, такая же бесхитростная, без прикрас и драматизации, просто как есть. Хочешь – прими истину, как есть, а нет – появятся иные истины, нечто, что непременно придет на ее место, и приходит, и запросто принимает то, что приходит вместо, и верует в это. В только что ушедшем году, как, пожалуй, никогда ранее, пришлось столкнуться с потоком подмен. Веруют люди в брошюрки и старцев, в богоносных батюшек и верховных судей Спиридонычей, каждому из которых верят несравненно более, нежели, например, любому из апостолов, включая евангелистов. Веруют в платки и валенки, честные канавки и святые чугунки, кровавые наветы и повсеместные заговоры. Хоть и не скажут о том, но веруют именно как в нечто, приносящее спасение, притом вполне самодостаточное. Веруют в церковь, обожествляя ее и фактически подменяя ею Бога и воплощая известное. А Бог, что ж, о Боге можно тоже поговорить, но разве в нем дело? И вера, и собственное христианство превращаются в маскарад и сплошные подмены. Благовестие подменяется зловестием. Евангелие – брошюрами сомнительного, но очень «святого» в кавычках происхождения. Весть о радости и апостольский призыв «Радуйтесь всегда в Господе» и «Еще говорю, радуйтесь» забивается призывами к понурости и осуждением всякой радости. Христово заверение «Я уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями» подменяется представлением о Боге, как о деспоте-рабовладельце, всегда ищущем повода наказать и осудить. При этом свобода подменяется рабством очередного непогрешимого суждения, свидетельства или правила, или просто рабством большинства, и неуслышанным остается призыв апостольский «Не делайтесь рабами человеков». Да и от заповеди Христовой «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» мало что остается. На деле происходит банальное проецирование себя и своих самых темных сторон и скверных мыслей на других – приводя к подозрительности, закрытости и надуманным обидам. Призыв Христов к приумножению талантов, саморазвитию и творчеству, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, на деле объявляется подозрительным и вредным и подменяется призывом к более глубокому закапыванию талантов, чтобы не проявилось и ничего не случилось, и прививается паническая боязнь всякого таланта, развития, да и просто мысли. А осужденный из притчи «боящийся раб» фактически ставится в пример. Любовь подменяется ненавистью к иноверным, сектантам, раскольникам, иностранцам, неправильным православным, неправильно мыслящим или просто неправильным, и уж точно ко всем несогласным. И все это, разумеется, под благочестивым видом праведного гнева и ревности о Бозе. И вот уже размером ненависти мерится истинность веры в того, кто есть любовь. Как заметил однажды отец Александр Шнеман, религия, именно в силу ее обращения к сфере абсолютного, может быть источником лучшего и высшего, но также и худшего и низшего в человеке. Религия в своей первосущности есть абсолютизация человеком того, в чем видит он высшую ценность. И, к величайшему сожалению, зачастую происходит абсолютизация маскарада и зла. Христиане с воодушевлением абсолютизируют собственное «я-верование» во что угодно. Порой самые абсурдные злые вещи. При этом, чем более абсурдное и мрачное измышление, тем с большим энтузиазмом оно подхватывается. Зло же при этом наделяется почти бесконечной силой, а добро представляется немощным и жалким, способным разрушиться от любого неправильного действия или слова. Уж лучше бы и вовсе ни во что не веровали, чем абсолютизировали свои верования, тем более под обложкой христианства, богохульно провозглашая Христа своим сообщникам в делах собственной ненависти. Пожалуй, такой же мрак царил перед приходом Христа на землю. Но вот сейчас мы стоим у тех самых вифлеемских яслей с Богом-младенцем. И какими далекими и несовместимыми с этим образом кажутся маскарад и подмены, в какие бы благочестивые одежды они ни рядились. Есть в празднике Рождества какая-то особая детская радость и всецелая настоящность. И уютом веет от простых яслей, и уютом веет от простых яслей, несмотря на отсутствие элементарных условий и внешний мрак. Быть может, потому и уютно, что там находится тот, кто есть любовь, и любовь царит в этих яслях, и любовь царит в этих яслях. Свет, несовместимый с лицемерием и неискренностью, ненавистью, злобой, грубостью, обидами, подавлением, властвованием. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но если мы не доросли до осознания и ощущения присутствия этого света и любви, и не они заполняют пустоту, то вокруг непременно будет и мрак, и злоба, и неискренность, и торжество подмен. Если же в пустоту и тьму погружается свет, то не будет места подменам, и, как говорит апостол Иоанн, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. А стало быть, есть надежда на обновление и преображение как внутреннее, так и мира вокруг нас. И об этом очень важно помнить, чтобы обрести такой же уют у себя в жизни, научиться замечать свет и в ситуациях, и в других людях, и быть благодарным за тот свет и уют, которые через них приходят в наш собственный мир. Пусть же в жизни каждого из нас будет побольше добрых, светлых и уютных людей, с которыми можно быть уверенными, что ненависть, лукавство и злоба никогда не сумеют победить в их сердце любовь, искренность и доброту. И пусть сейчас Вифлеемская звезда покажет солнце для каждого, погруженного во тьму. И пусть будет радостное ощущение присутствия и света, не абстрактно где-то на земле и когда-то в истории, но в собственной жизни и сейчас. Следующая публикация принадлежит перу публициста и библеиста Андрея Десницкого, постоянного автора православного журнала для сомневающихся Фома. Называется его эссе «Часовые любви». «Я стоял на рождественской службе и думал. Да об очень разных вещах думал я, под чудесное неповторимое с нами Бог, в котором звучит и древняя мощь ветхозаветного пророчества, и скромный уют вифлеемского хлева, и, по слову поэта, все яблоки, все золотые шары». И думал я, помимо прочего, о часах и часовнях. Мы, конечно же, привыкли к нашему обиходу, когда утреннее обычно служится вечером, а вечернее иногда утром, а краткие ежедневные молитвы под названием «часы» и вовсе куда-то канули. Некогда часы того же сочельника обладали такой значимостью, что в Константинополе их совершали в присутствии императора, отсюда и название «царские часы». А у нас часы либо не читаются совсем, либо присоединяются к каким-то другим службам. В самом деле, они слишком краткие и незначительные, чтобы ради них прихожане собирались со всего города. Византийскому императору из своего дворца до Святой Софии было рукой подать, не то что нам. В конце концов, если кто-то хочет, он может дома их прочитать. Ведь для часов не нужен ни священник, ни хор, ни алтарь, ни антиминс, достаточно мирянина и любого помещения. Когда я впервые побывал на раскопках Херсонеса в нынешнем Севастополе, меня поразила одна деталь в планировке ранневизантийского города. Именно этот археологический слой и был раскрыт на большинстве участков. В Херсонесе было множество небольших часовен, буквально по одной на 5-6 домов. Они легко распознавались по полукруглым апсидам, обращенным на восток. Было понятно, что это именно часовни. В них просто негде было бы размещать престол и служить литургию. Да и где бы взялось в городе такое количество священников? А самый большой храм в городе выглядел по нашим меркам обычной приходской церковью. Не самый большой из тех, какие есть в Москве. Одно время мы жили совсем рядом с такой церковью, бывшей деревенской, а ныне единственной на несколько спальных районов. Надо сказать, что в обычные воскресные дни она была заполнена, но в меру. Все, кто хотел, ездили в другие храмы города, как поступали и мы сами. В наши времена, когда люди постоянно переезжают, и вообще они склонны выбирать себе приход по интересам, странно было бы ожидать, что такая церквушка собирала бы всех жителей окрестных домов, словно 200 лет назад. Зато в канун Пасхи возле храма выстраивалась тысячная, без преувеличения, очередь. Жители окрестных домов несли светить свою праздничную снеть. Очевидно, что далеко не все из них регулярно посещали богослужения и вообще всерьез стремились к церковной жизни, но все они чувствовали потребность в каком-то месте для молитвы неподалеку от своего дома. На епархиальном собрании в конце прошлого года патриарх привел такие статистические данные. Общее количество храмов и часовен в епархии Града Москвы и патриарших подворий в Московской области – 837. Однако только в 271 храме города регулярно совершается богослужение. Проведя простые подсчеты, получим, что на один действующий храм у нас приходится около 40 тысяч населения. Если учесть, что многие из них расположены в немноголюдном центре, получим спальные районы, где на одну церковь по 100, по 200 тысяч человек. И при этом все, в общем-то, хватает места, но разве что кроме великих праздников. Да и наладить регулярные богослужения хотя бы в половине из оставшихся храмов будет не так-то просто. Это же придется почти что удвоить штат духовенства. Сколько потребуется людей и денег? А если помечтать? Но ведь на святке можно же просто помечтать о маленьком чуде. Что если бы у нас, как в древнем Херсонесе, появились в каждом микрорайоне небольшие скромные часовни, даже не отдельные здания с куполами, а крохотные помещения, вроде тех, в которых сидят консьержки? Есть же такие небольшие молитвенные комнаты в аэропортах и на вокзалах. Понятно, что человек в ожидании поезда в литургии вряд ли примет участие, а вот зайти и помолиться перед дальней дорогой – совсем другое дело. Таким часовням не потребовался бы большой штат и бюджет. Достаточно было бы нескольких икон и самых основных молитвенных книг, да пара пенсионерок, которые за скромную плату содержали бы все это в порядке. Просто для того, чтобы живущие в одном дворе люди, которые не прочь уделить 10 минут молитве, а может быть еще 10 минут общению, могли бы в определенное время зайти и прочесть эти самые часы, или утреннее и вечернее правило, или даже молитвы к причастию, кто завтра пойдет в храм. Никакого обязательного расписания. Прочитает молитву тот, кто вовремя придет, например, забежит по дороге с работы или в магазин. В свой храм, конечно, не наездишься, а в часовенку в соседнем доме почему не зайти? Если же никто не придет, значит, сегодня это оказалось невостребованным, тоже ничего страшного. А главное, такие часовни могли бы стать неформальной точкой сбора православных христиан, живущих в одном дворе. Соседи кооперируются, чтобы организовать ТСЖ, нанять ту же самую консьержку, огородить дворовую территорию. Отчего бы им не найти еще один повод для встреч? Сейчас для малой части из нас церковная жизнь – это основная профессия, а для остальных – что-то вроде увлечения выходного дня. Но ведь христианство, оно не совсем про это. Оно про то, как можно изнутри преобразить нашу обыденную жизнь, наполнить ее новым содержанием. В этом деле мы все любители и все профессионалы. Отдача от такой часовни, думается мне, может быть огромной. Люди, далекие от церкви, смогут заходить в святое место не только как потребители, молебен заказать, свечку поставить, повенчаться, покреститься, осветить куличи, но и как активные участники процесса. Да, на клирос вот так сразу не встанешь, в алтарь не войдешь. А что трудного в том, чтобы прочесть по книге несколько псалмов и молитв? Ошибешься в ударении – тоже не страшно, ведь все по-домашнему, кругом свои. Главное, что это будет их осознанный ежедневный выбор. Это может быть первая ступень на пути в церковь и первый шаг к сознательному мирянскому служению, которого у нас катастрофически не хватает и в больших храмах. Конечно, на практике возникнет немало проблем, прежде всего помещение. Но тут даже не однокомнатная квартира нужна, а что-то совсем небольшое, без удобств, не обязательно отапливаемое. Да хотя бы гараж или кирпичную трансформаторную будку при желании можно переделать в такую часовню. Во всяком случае, средств на одну такую часовню потребно на несколько порядков меньше, чем на самый простой приходской храм. Есть такая песня у Акуджавы про часовых любви, которые на Смоленской стоят, у Никитских не спят. Это просто влюбленные, никем не назначенные, никому не обязанные, но движимые своей любовью и оттого преображающиеся вокруг. И сдается мне, что такими же часовыми можем стать и все мы, причем не требуется для этого героических усилий. Просто вырвать 5 минут из круговерти ежедневной суеты и внятно, спокойно произнести и же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробне, и же праведное любя и грешное милуе, и же вся зовы ко спасению обещание ради будущих благ, Сам, Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословение сего веки веков. Аминь. Есть у меня такая мечта. Оставаться ли ей только мечтою? Напомню, что это была публикация, принадлежащая перу Андрея Десницкого, известного библиста и публициста. Прочитать материалы, с которыми я вас сегодня познакомила, можно на интернет-портале «Киевская Русь», а публикацию Андрея Десницкого также на сайте газеты «Татьянин день». На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!